еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, дорогие друзья, шалом всем вам. Итак, сегодня понедельник, и мы начинаем наш очередной прямой эфир. Как всегда, мы погружаемся в замечательный, яркий, разнообразный еврейский мир для того, чтобы увидеть точки пересечения с христианством и двигаться в иудейско-христианском диалоге. Я думаю, что у нас это все-таки хотя бы с переменным успехом, но получается. И сегодня мы будем говорить на достаточно интересную тему, как, я надеюсь, также обычно случается у нас в эфире. Дело в том, что 16 ноября вся Россия праздновала День толерантности. И вот мы поговорим о том, насколько для нас значимо это слово, как мы его понимаем, действует ли оно в нашей жизни или это просто закон и праздник. Вот об этом будем сегодня рассуждать. Вы можете к нам присоединяться, конечно, используя всю нашу коммуникацию. Она у нас обширная. Во-первых, это телефон прямого эфира. 8-800-333-1706. И, конечно, друзья, пожалуйста, если вы слушаете нас сейчас онлайн, вы можете присылать свои сообщения непосредственно на наш сайт. Будем их с удовольствием зачитывать и, конечно же, отвечать на ваши вопросы и раскрывать ваши комментарии. А сегодня у меня в гостях, и мне очень приятно представить этого человека, Сергей Симоненок, раввин общины Гаэль Мицион. Сергей, шалом.
Шалом, друзья.
Итак, друзья, еще раз напомню вам наши координаты 8-800-333-1706, это телефон прямого эфира. И сегодня мы говорим о Международном дне толерантности. Ну, давайте сначала мы немножечко окунемся в историю, вспомним, когда же у нас все-таки возник этот праздник и какие события этому способствовали. Значит, день, посвященный терпимости, то есть это как бы таким образом, понимаете, да, синоним толерантности, празднуют во всем мире благодаря Генеральной Ассамблее. Вот кто у нас виновник торжества. С таким предложением она выступила 12 декабря 1996 года. Решение было связано с годом ООН, посвященным толерантности в 1995 году. И 16 ноября 1995 года страны, входящие в ЮНЕСКО, подписали Декларацию принципов терпимости, а также программу действия по мероприятиям в данном году. И вот уже в 2005 году, друзья, появился как раз итоговый документ, принятый Всемирным саммитом, где были выделены тезисы действий государств мира. Что же туда входило? Вот давайте мы сейчас хотя бы сегодня с этим познакомимся. Итак, улучшать условия жизни людей, уважать свободу, способствовать уважению, терпимости и диалогу между народами, чего, я думаю, друзья, нам еще не хватает, и нам этому учиться, учиться и учиться, потому что не уважали, мне кажется, ни себя, ни народы до 95-го года, с 95-го до 2016-го не так уж много времени прошло, да, но мы еще учимся этому. В Декларации терпимости написано, что все люди разные, с этим не поспоришь, но все равны в правах и достоинствах. И вот в документе терпимостью называют уважение, понимание и, конечно, принятие многообразия культур, способов проявления индивидуальности, форм самовыражения. И вот на уровне государства терпимость – это справедливое законодательство, соблюдение всех прав и норм. Также терпимостью является предоставление каждому жителю планеты возможности для развития социального, экономического, без какого-либо рода дискриминации. Принципы толерантности – одни из основных прав и свобод человека. Они описаны в законах и международных декларациях. Ну, друзья, вот то, что мы сейчас услышали, это все хорошо, действительно хорошо, что об этом начали говорить, и что есть такой день, и что можно обращать на это внимание. Но, еще раз говорю, вопрос остается открытым. То есть мы приняли законы, не мы, я имею в виду, вот видите, даже сообщество государств. Все это прописано в международных декларациях, но насколько это прописано в наших сердцах? В нашей ментальности, в нашей культуре. Вот очень хочется вам задать вопрос, как вы считаете, наше общество толерантно и в чем его проявление? И наоборот, если оно не толерантно, то как это тоже проявляется? Вот очень интересно были бы ваши наблюдения. А давайте мы пока вы собираетесь с мыслями, буквально на несколько секунд мы еще раз напомним телефон прямого эфира и будем продолжать наше общение. Не переключайтесь.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, мы снова в прямом эфире. Тема наша сегодня – толерантность. И вы слушаете передачу «Шалом». И Сергей Симоненок у нас в прямом эфире. Сергей, конечно, вам я адресую этот же вопрос. То есть насколько вы считаете наше общество затолерантнено? Вот, как вы понимаете толерантность? Ну, давайте на этом пока остановимся, а там еще, может быть, послушаем как раз, что наши слушатели думают и чувствуют.
Ну, за все общество мне сложно сказать.
Нет, и за себя. За себя. Я вот именно спрашиваю у вас ваше мнение, ваше чувствование, а общество, я надеюсь, оно к нам подключится, и мы услышим и другие мнения.
Да. Да. Ну, вообще, я как верующий человек, я смотрю, стараюсь смотреть с позиции того, что Священное Писание нам говорит. С позиции характера Бога. Вот. Поэтому в отношении свободы... быть тем, кто ты есть, и чтобы тебя в этом принимали, я понимаю, что нам есть куда расти. Есть куда расти, конечно же. Вот. И я понимаю, что без Бога этот вопрос не решается вообще. То есть без Бога нас будет заносить, потому что, например, я услышал о свободе, что каждому человеку свобода. Что такое свобода? Уже с этого термина можно совершенно ее толковать, как хочешь. Угу. Да. Поэтому мне интересно, я не хочу знать даже по этому вопросу, так сказать, свое мнение. Мне оно с каких-то пор неинтересно совершенно, мое личное мнение. Мне интересно мнение Бога, потому что все предстанем на его суд, да? А от его мнения, отношения его к нам и нас с ним зависит наша жизнь здесь, на земле, пока мы живы. Поэтому мне всегда интересно, а что же об этом говорит высший судья, Верховный суд? Как он относится к нашим словам, с какой бы инстанции они ни сходили. Угу. Потому что все предстанем, и представители с Генеральной Ассамблеи, и простые граждане, и не очень простые граждане. Все будем очень просты в последний день на суде. Поэтому важно, что он понимает под этим. И, как я понимаю, если мы узнаем, что он понимает, нам лучше послушаться, как он это понимает, и слушаться. Да, и будет
хорошо. Давайте мы, может быть, тогда немножко это приоткроем, протранслируем, потому что если бы это был секрет, и Бог бы его держал в тайне, тогда бы мы, конечно, могли это узнать только у него. Но, наверное, это все-таки не секрет, если Господь хочет открывать это людям, а он хочет это открывать, и это прописано в Божьем Слове. Так вот, что же такое свобода с духовной точки зрения? Откуда начинается и вся остальная свобода? Ну, это наша позиция, да, кто-то может быть абсолютно не согласен.
Знаете, замечательные слова. Я помню, когда я уверовал в Господа Иисуса Христа 26 лет назад, и я до этого говорил у себя на работе, было свободное время, и я занимался языческой системой самосовершенствования на тот момент. И как раз были выходные, и в выходные я покаялся и обратился к Иисусу Христу всем сердцем своим, реально. Я посвятил свою жизнь Христу. Вот. И когда я на следующий понедельник должен был на работе продолжать говорить о языческой оздоровительной системе, которой я был сильно погружен и занимался, я был понятно в каком состоянии, понимаете. Я поменял учителя, я поменял направление жизни вообще. И... моя жена тогда не была моей женой еще, она, увидев мое смятенное состояние в перерыве на обед, а она слушала меня как представителя...
как учителя тоже, можно
учителя
сказать.
В этом вопросе, но одного из маленьких таких передатчиков, как бы таких каких-то истин, как мы понимали. Вот. Ну, система помогала людям оздоровляться, такая природная система. Вот. И она увидела, говорит: «Сергей, что с вами?» Я думаю, что же ей говорить-то? Вот. И думаю, я говорю: «Ира, как вы думаете, что самое главное в жизни человека?» И послушайте, что она мне ответила. И я после этого смог в открытую говорить. Она мне сказала: «Сергей, я думаю, что это познать истину». И я понял, все, я буду говорить, как есть. Я вспомнил место Евангелия Иоанна, 8 глава, 31-32. Там написано: «Если прибудете в Слове Моем», то есть если мы прибудем в послушании, в том, что говорит Бог, написано, то вы будете моими учениками. Угу. Не просто христианами, а последователями. То есть поступать как учитель, используя ту силу, которую он дает. Да? Так, когда вы будете учениками, вы познаете истину. И вот истина сделает вас свободными. Это невероятные слова Господа нашего Иешуа, Иисуса Христа. Они невероятные. Поэтому вот из большого списка, что я услышал, вот, если говорить о свободе, Тут получается однозначно. Свобода и способность быть собой и принимать других – это войти в то состояние, которое Всевышний приготовил всем нам. Понимаете, да? Войти в его природу. Потому что чем уникальна для меня сейчас моя вера, тем, что она реально дала мне силу жить, вот, и чем уникально я понимаю, что эта вера, она не просто какая-то человеческая, она вообще непостижимая, потому что, когда я посвящаю свою жизнь воскресшему Ишо, Иисусу Христу, еврейскому спасителю, царю иудейскому, спасителю всех людей, вот, в мою жизнь входит сила Духа Святого, сам Дух Божий входит в меня, понимаете, и он помогает мне поступать, начинать поступать в этом мире, как сам Господь, а это высшая свобода. Понимаете? И в этом высшая толерантность в правильном понимании. Потому что все земные термины мы должны проверить в соответствии с эталоном. Например, есть эталон времени. Часы сверяются в мире по эталонам. Очень серьезные какие-то есть вещи, да?
Конечно, вот. Конечно.
И есть во всем эталон. Если мы покупаем какой-то простой предмет, даже вот пакетик чая, есть инструкция, как его заваривать. Вот он у меня упал туда. Да? Есть инструкция. Вот. Но как раз священное писание, дарованное Всевышним, да? Вот. Оно как раз и помогает нам познать ту инструкцию, по которой я буду правильно функционировать. Будет мне хорошо и окружающим меня. Но на этом пути нам нужно совершить непостижимое для человека. Это отказаться от своего права решать, что хорошо, что правильно. И довериться в этом праве Богу, понимаете, да?
Вот как раз, Сергей, остановлю ваш монолог на этом фрагменте, потому что для многих вот то, что вы сейчас озвучили, отказаться от своего права, принимать решение, это как раз и есть не свобода. И вот совсем недавно в общении с очень хорошими людьми мне сказали, что, ты знаешь, для нас, например, вера, религия – это своего рода костыли, которые как-то помогают человеку передвигаться, а мне костыли не нужны. Да. Вот я хочу быть без этого. И вообще, я понимаю, конечно, что в представлении очень многих людей как раз религия и вера – это то, что человека ограничивает во многом, то, что понятно. Лишает его как раз свободы, его личных каких-то пристрастий, его самовыражения, какого-то либо еще проявления себя, и вводит какие-то ограничения. Да, поэтому, может быть, мы немножко поясним. Да, хорошо, да? Что же такое все-таки свобода?
Свобода. Да. Свобода поступать, как я хочу, всегда пересечется со свободой других людей, которым будет неприятно то, как я поступаю, как я хочу. Понимаете, да? Я где-то прочитал, в подъезде повесили надпись «Противники курения», что уважайте свободу других дышать чистым воздухом. Если у вас есть свобода курить, да? Понимаете? Поэтому тут мы обязательно пересечемся. Интерес одного человека пересечется с интересом другого.
Конечно.
И если говорить о толерантности в простом земном понимании, эта толерантность приведет к тому, что мы, по идее тогда, а я хочу, например, убивать людей, я хочу употреблять наркотики, уже есть это в мире, а я хочу быть в однополом браке, а я хочу... Да, такое выражение.
Ну, по поводу убивать людей, здесь бы сразу Генеральная Ассамблея, конечно, восстала бы против этих слов и сказали бы, что здесь очень важно, чтобы, ну, безусловно, эта свобода, она была, ну, скажем так, социально безопасной для людей. Поэтому убивать-то нельзя.
Оказывается, у свободы должны быть какие-то границы.
Есть все равно, конечно.
Поэтому вопрос, а судьи кто? А кто устанавливает границы, понимаете, да? Кто устанавливает?
Хотя они постепенно расширяются.
Они расширяются, и они...
И мы уже перешагиваем.
Все им довольны этим.
Да, и мы перешагиваем уже через некоторые заповеди, которые являлись табу для всего мирового сообщества.
Даже не о вере говорить, а говорить о психологии. Я не психолог, я ни на что не претендую, но читал какие-то умные книжки. Вот. То есть дети должны воспитываться в определенных границах. Они их защищают, да?
Более того, если этих границ не будет, это будет очень пагубно сказываться на поведении ребенка, потому что он будет ощущать себя абсолютно
брошенным,
незащищенным, да, и ему будет казаться, что он живет в каком-то анархическом обществе, и ему просто требуются определенные границы, потому что есть необходимость в этом порядке, в понимании того, как же мир-то устроен, как мне двигаться, что можно, что нельзя.
Поэтому свобода на самом деле – это двигаться в тех рамках, для которых ты сотворен и в которых ты создан, я так это понимаю. Свобода – это как раз, когда Россия свободна, когда на своих границах. Понимаете, да? Когда двигается, она свободна, двигается в своих границах, она действительно свободна. Вот, поэтому я должен узнать границы своего поведения. Я должен узнать, как правильно строить жизнь с своими людьми, с своей женой, с детьми, понимаете, с обществом. Поэтому для меня здесь, понимаете, есть универсальный рецепт. Вот весь мир стремится какую бы панацею найти, так она уже есть. Это Всевышний Бог, который отдал, да, за наше несоответствие его стандартам своего сына. Да? Потому что грех по Священному Писанию и на иврите, и по-гречески означает одно. Промах мимо цели при стрельбе из лука. Понимаете? Вот, мы промахиваемся. Какая свобода? Свобода промахнуться. Свобода делать, что я хочу, да? Да? Невзирая наплевать на то, что хотят другие. Понимаете? И вот, и я скажу, что способность стать свободным – это сверхъестественная способность, даруемая только Всевышним. Потому что в нашем падшем мире невозможно рожденного ползать заставить летать.
Ну, то есть мы говорим, что свобода – это не анархия. Это невозможно сделать все, что я хочу.
Конечно.
Свобода – это понимание того мироустройства, которое создан Богом. Ну, если мы говорим о своем видении, да? Это принятие этого мироустройства, это соблюдение каких-то определенных правил, которые помогают развиваться обществу и не деградировать, и не разлагаться, и не убивать друг друга, и ненавидеть. Потому что это обязательно необходимо для того, чтобы отношения любые в обществе не пришли в регресс. Потому что, как вы правильно сказали, обязательно мы придем к тому, что мое «хочу» будет перекрываться другим «хочу». И тогда что? То есть кто сильнее, кто подлее, обязательно придется приходить к какому-то, каким-то правилам понимания, принятия, уступок, понимания того, что я могу уступить, а где я не могу уступить, каким-то компромиссам и так далее. Вот очень часто кстати, допустим, невоцерковленные люди, или даже, скажем так, люди, которые считают себя атеистами, они говорят, что верующие нетерпим по отношению к ним. То есть, если мы говорим о толерантности, и как бы вроде бы со стороны верующих людей, ну, это больше ожидается, ну, потому что все-таки, да, вот христиане, транслирующие любовь, принятие, и здесь поэтому больше каких-то ожиданий, которые, как люди говорят, по факту не оправдываются. Вот в чем может быть проблема? Вот того, что верующим, да, с одной стороны, конечно, очень хочется транслировать тоже свое мировоззрение и свои устои, с другой стороны, вот это очень сильно напрягает людей, которые в это не верят. Или это, собственно говоря, нетерпимость из их стороны? То есть все любое упоминание о Боге и об ином образе жизни вызывает раздражение, поэтому, соответственно, вот такая реакция, что, ну, вы верите и верите себе там тихо. А я, например, буду свободно говорить о том, что живу в гражданских браках, хорошо, если еще с противоположным полом, потому что имею право.
Да.
Вот как здесь?
Да. Конечно, человек имеет право поступать, как он хочет, но просто он должен понимать, что за все будет отчет, да? Балансовый отчет в конце года для бухгалтеров.
Золотые
это наш,
слова.
Это у нас балансовый отчет в конце жизни. Верю я, не верю. Вот. Знаете, ситуация какая, что Христос и христиане, отношения христиан к верующим, христиане могут быть не таковы. Кто-то из классиков сказал, ну вот, я немножко вспомню, что насколько прекрасны бывают человеческие идеи и насколько уродливо бывает их практическое воплощение. Поэтому насколько прекрасна бывает воля Бога и Его Слово, и насколько уродливы можем быть мы, христиане, которые пытаются как бы под себя подогнать это учение, понимаете? Поэтому
или кого-то подогнать под это учение.
Меня никогда нельзя было смутить неправильным поведением христиан. Некоторые люди уходят из церкви, потому что их обидели или к ним неправильно относятся. То есть эти люди, на самом деле, они еще не покаялись, по большому счету. Они не понимают, что, по большому счету, никто из нас не заслуживает ни благодарности, ни добрых слов. Ада мы все заслуживаем по нашим делам, да? Поэтому для меня, как бы, Христос и мы, это немножечко нужно разделять. Вот. И в отношении того, что христиане нетерпимы могут быть, вы знаете, это... Именно такое восприятие у меня было, когда я был неверующим человеком. Я же прошел несколько путей религий. Угу. Вот, поэтому мне есть чем сравнить. Я иногда людям говорю, вы говорите о Христе, но вы понимаете, я в вашей ситуации был, я жил, как вы, я всю вашу жизнь знаю изнутри. Понимаете, да?
Вот. Есть чем сравнить, да.
Да. Но вы не знаете мою жизнь, вы не пробовали то яблоко, которое я скушал. Вот. Поэтому ситуация какая? Что, конечно, костыли, или мы навязываем, и, конечно, неверующий человек или человек, далекий от Бога, думает, что верующий, ему кажется, что христианство нетерпимо. И я это видел, когда был неверующий. Это удивительно. Все неверующие в Иисуса Христа, очень много, воспринимают
раздражаются
буддизм хорошо.
По поводу того, когда речь заходит о вере, о Христе, о каких-либо ценностях, которые не соответствуют
индуизм
их
хорошо.
Образу жизни.
Там как бы толерантно, ничего подобного. Если поглубже с индуизмом познакомиться, там более 3 миллионов богов, однако, да? И в каждой деревне свой бог, у каждого порога свой бог. И там нет, на самом деле, большой терпимости. Понимаете? Поэтому, но в чем проблема? Да в том, господа, проблема в том, что есть истина, и истина одна. В мире какая проблема? Люди говорят, все относительно. Это относительное зло, да? Это относительное зло. А это уже не зло. Называют зло добром, да? Но Библия четко говорит нам рамки свободы. Поэтому я благодарен Богу, например, сейчас за Россию. У нас есть президент. У нас есть Госдума, у нас есть выборы. Я не политик вообще, я в этом ничего не понимаю. Но я понимаю, я жил в 90-х годах, я живу сейчас. Понимаете, я езжу по Москве, езжу какие-то...
Ну да, и чувствуется разница, конечно.
Понимаете, я благодарен Богу за власть. Это его порядок, его установление. А сколько людей проклинает власть, понимаете, да? Не понимая, что этим себе совершенно не помогают. Вот, поэтому вопрос в том, что истина Божья, она оскорбительна для человеческой природы. Понимаете? Вы посмотрите, что говорил Иисус. Когда он говорил ученикам, евреи, бывшие под законом, это был, они поняли, это их еврейский спаситель пришел, царь иудейский, вот те ученики, которые поняли, да? Но посмотрите, как он с ними разговаривает. Он говорит им истину, и в этом проявляется любовь Бога. Он говорит истину в божественной, не в человеческой любви, а в божественной любви. Он говорит такие слова, вот богатый юноша, отошел с печалью, сказал: «Господи, хочу быть совершенным». Но когда Иисус ему жестко сказал, что раздай имение, иди за мной, понимаете, это был удар в его сердце. Понимаете, он хотел исполнять волю Бога, он хотел спастись. А знаете, что самое ужасное было в этой ситуации, если кто помнит из слушателей, что когда юноша богатый отошел с печалью, потому что большое имение, он даже не позвал его за собой. Он не стал говорить: слушай, ну ты побудь немножко со мной, немножко поймешь побольше, понимаете. Он вообще не стал ему ничего говорить, понимаете. Где любовь с человеческой точки зрения? Я бы, например, я бы, увидев такого человека, понимаете, да? Поэтому я счастлив, что Бог – это не Симоненок. Я так рад, что мирозданием не управляю не я.
Это точно.
Понимаете, да? Знаете, это же невозможно. Человеку это доверить невозможно никакому. Да? Но есть, понимаете, невозможно жить на самом деле без высшей любви. А по поводу того, что без присутствия высшей любви, что это костыли, конечно, есть религиозные люди, а есть верующие люди. Есть те, которые как бы приняли спасение, а есть те, которые приняли господство, и что Иисус их хозяин их жизни. И они отказались от своих прав на свою жизнь, передав право управлять своей жизнью Господу. Понимаете? Не как роботы, потому что Бог никогда ничего не навязывает. Иисус – представитель Всевышнего. Вот.
Люди случаются.
Да. Он
Бог
никогда
нет.
не
завязывает. Он просто предупреждает о последствиях.
Не настаивает. Он не принуждает. Он обращается к нашей совести и к нашей воле принять решение на основании того, что он говорит. И что еще интересно, можно со стороны говорить много о вере, критиковать христиан и прочее, но послушайте, пока мы не оказались внутри, мы ничего не поймем. Вот есть у Бога очень интересно, он как-то не заманивает всех в свое царство. Вот я бы заманивал, например, как бы. Сейчас уже не заманивал. Да? Как бы Бог хороший, там, чтобы люди поняли, что он для них хороший. Вот. Но он не заманивает, и он как бы даже фильтр стоит Царство Божие. Потому что познать правильное ли учение Библии нельзя со стороны, вообще нельзя. Можно только послушавших заповеди Господних изнутри начать понимать их, понимаете? Поэтому в еврействе есть такое понятие, которое наши предки сказали у горы Синай, когда Моисей давал закон, это книга Шмот, Исход, 24 глава, он сказал: вот заповеди, вступать будем в завет или не будем, да? Вот будем, все. И наш народ ответил: мы сделаем и послушаемся. Не послушаемся и сделаем, на самом деле это написано, мы сделаем, и смысл такой, и тогда поймем. Вы понимаете, да? То есть Бога можно понять только тогда, даже не пытайся со стороны понять Бога, только тогда, когда ты начинаешь слушаться Его, тогда ты чувствуешь борьбу Духа Божьего и твоей плоти, и тогда ты можешь уже, как бы пройдя вот это победно, вкусить от плода этого, понимаете, да? И не всякий, называющий Иисуса Господом, он христианин, да? Потому что мы призваны быть не просто христианами, должны быть учениками Христа, да? То есть учениками, и опять не в земном смысле, нам нужно обо всем спрашивать Бога. Господи, что ты понимаешь под свободой? Что такое быть учеником? Что такое христианство, понимаете? И это вообще называется смирение. Понимаете? Вот смиренным дается сверхъестественная способность, называемая благодатью, познавать Бога. А? Вот. И тогда, друзья, я говорю, мне почти 60 лет, я безмерно счастлив, что 26 лет тому назад я покаялся и посвятил свою жизнь Иисусу Христу, как духовному учителю, да? У меня полно еще всяких проблем, но я же вступил на территорию царства, и я могу переживать там, где я чуть-чуть позволяю Господу что-то со мной сделать, где я смиряюсь, как бы я вижу плоды того, что я смиряюсь под Его Слово, под Его волю. Я вижу, что происходит в моих отношениях в общине, с женой, понимаете? Я вижу Бога все больше и больше в жизни, потому что Он вникает во все дела людей человеческих, понимаете? И на самом деле это очень интересная жизнь. А жить без царя в голове, я вспоминаю мультфильм, по-моему, «Пластилиновая ворона». Там она напилась, по-моему, и вот она, и вот свобода. Она кричит: «Куда хочу, туда лечу!» И летит такая ворона, трезвеет по ходу дела и говорит: «Чего хочу, куда чего? Лечу?» Понимаете, да?
Да, только это, да, это мультфильм был про домовенка Кузю.
Домовенка моя, да? Понимаете, это очень здорово.
Про Кузю, да.
Нам нужно протрезвиться вообще-то, понимаете, да? «Чего хочу, куда лечу?» Друзья, и потом, посмотрите историю. Все очень просто. Свободная Римская империя приказала всем долго жить, а сама померла, понимаете? Почему? Есть законы развития, которые Бог положил. Все цивилизации языческие, великие, знаете, от чего погибли? Они достигали расцвета и изобилия. И что началось? Свобода к угождению плоти. Шел разврат.
Но это приводило к
регрессу дополнительно. Конечно, шла толерантность в негативном смысле слова, в небожьем смысле слова. Шла такая толерантность, что все, и общество, нарушив духовные законы, управляющие физическим миром, оно пожинало неистребимые последствия, необратимо. Все.
Не было толерантности только к одному, это к Божьему слову.
Да.
К нему толерантности не было.
Друзья, поэтому, если то, о чем мы говорим, вот, и вы пока разбираетесь, наши слушатели, да, и, я всегда говорю, что, ну, я, что я могу? Я могу только сказать, вот, что если хоть шанс из того, что мы говорим, правда, один из ста, из миллиона, и, а вдруг он оказывается правдой, понимаете, а вдруг суд будет, а вдруг ты дашь отчет, а вдруг ты пройдешь мимо счастья своего настоящего, пройдя мимо Бога, понимаете, да? Вот я счастлив, что у моих детей есть папа и мама. Я верующий, моя жена верующая, мы жили, когда были верующие. У нас полная семья. У нас полная семья. Моя дочь учится в школе, все семьи неполные. Вы понимаете? Толерантность. Как хочу, так и с мужем поступаю, с женой. Но у нас есть стандарты, по которым мы стремимся поступать. Мы прощаем, принимаем друг друга. Поэтому мне жена утром сегодня записку оставила, что любит меня. Понимаете, да? И я знаю, что это... И для меня сейчас моя жена, это что-то этим летом произошло. Понимаете? Мы ищем Бога. И для меня написано: никто не имел ненависти к своей плоти. Так любит каждый из нас жену как свое тело. Для меня сейчас жена как часть моего тела, а я для нее вот так, понимаете? Это что-то невероятное. Это не я. Я никто вообще. Это Бог делает, вы понимаете? Он делает невероятные чудеса, он Бог чудес. Самое большое чудо для меня, когда я из человека, метущегося, комплексующего, гордящегося, пытающегося где-то показаться и похвастаться, я вдруг становлюсь личностью, которая наполнена Богом.
От этого освобождается.
Да.
И в этом и есть свобода.
Поэтому дядя Сережа, это я дядя Сережа.
Становиться самим собой в Боге.
Мне не надо никому ничего доказывать. Угу. Мне не надо пробиваться по головам. Я знаю, кто я есть. Угу. Потому что я знаю, в кого я верю. Понимаете, да? И мне еще долго до моего Господа идти, но я очень хочу вступить на путь ученичества. Я не хочу зря прокоптить свое небо, ну, жизнь, понимаете? Она дана, как Островский сказал, чтобы не было мучительно больно за бесцельный прошлый год.
Годы, да?
Понимаете, да? Я хочу, один раз я живу.
Угу.
Раньше я в карму верил, в перевоплощение, сейчас понимаю, ерунда. Вот, один раз. И я хочу действительно прожить так, у нас не будет никогда шанса прожить земную жизнь вот, по законам царства, например. Те, кто попадут в Царство Божие, там уже будет все, Царство Божие, да? Слава Богу. Но сейчас уникальная жизнь. В море зла, в океане своеволия, анархии, безумия, своих мнений мы можем остановиться на острове безопасности и скалы, чтобы позволить Богу сделать нас светом и хлебом для людей. хлебом ломимым и вином изливаемым, понимаете, в жизни людей? Чтобы люди могли и прийти и напитаться нашей жизнью, а не нашими убеждениями. Для меня вот это вот свобода. Свобода прийти в правильное отношение с Богом.
Давайте сейчас послушаем нашего слушателя. Добрый день, шалом, вы в прямом эфире, мы слушаем вас.
По Писанию, вот все-таки отметить две точки, о свободе и о толерантности. Все-таки вот для меня, ну, термин «граница», он какой-то двойственный все-таки. Во-первых, вот когда мы говорим о свободе, то все-таки традиционных христиан это ответ Марии Богу, да, что она, будучи безгрешной, вот для нас уже на случай, что и не рабы, не греха, она царственно ответила Богу и совершила акт свободного содействия Богу во всем. Это первое. И второе – толерантность. Я хотел бы вспомнить, что Христос сказал, что вот он именно был не толерантен к лицемерию, даже не к плоти, а к лицемерию фарисейскому. И когда он говорит, что и Содому отраднее в день суда, чем вот там городам таким, ну, по-фарисейски его не возгордившимся и не принявшим. Вот, извините.
Угу. Да, Дмитрий, спасибо за ваш комментарий. Если хотите что-то прокомментировать, Сергей.
Или... Да нет, человек сказал, как он понимает.
Хорошо. Друзья, вопрос остается открытым. Да? Что для нас означает толерантность? Как вы считаете, наше общество толерантно или нет? В чем это проявляется? Как вы это чувствуете, видите? Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. Напомню сейчас телефон нашего прямого эфира через наш джингл. Буквально через несколько секунд мы вернемся в нашу студию, будем продолжать эфир. Я думаю, нам есть о чем поговорить и о чем подумать. Вот это время специально для нас.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, сегодня мы говорим о толерантности с Сергеем Симоненко. Я думаю, что мы важные моменты уже обозначили. Можете к ним вернуться или продолжить эту мысль. Ждем вас действительно в нашем прямом эфире. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы. Если вы не согласны, давайте подискутируем, давайте поговорим. В общем, мы очень хотим, да, вот этой обратной связи. Но мы, тем не менее, пока вы собираетесь с мыслями, звоните нам, мы будем продолжать. Если, например, говорить о толерантности внутри христианского сообщества, вот есть ли оно, потому что очень часто предъявляются такие претензии, и не совсем необоснованные, что транслировать мир, когда нету внутри самого сообщества мира, тяжело. Да. И говорить о любви, когда нет внутри этой любви, тоже тяжело. А здесь, знаете, тоже аудитории глаза-то не замажешь. Вот здесь что есть, что чувствуется людьми, то, соответственно, и есть на самом деле. Несмотря на некоторые перекосы, о которых мы уже говорили. О том, что действительно всегда, допустим, позиция церкви, позиция верующего человека, она может раздражать, потому, так как это наступает на определенные мозоли, так как это, может быть, откликается в душе, я думаю, что у человека все-таки у каждого есть вот эта своя жажда по Богу, какое-то богоискание, но в силу разных обстоятельств, и греховных в том числе, вот этих проявлений, человек это зажимает в себе. И все равно внутри такой идет внутренний конфликт, потому что вроде бы и хочется чего-то другого, более светлого, но вот уродливое представление о том, что я должен пожертвовать. Кажется, что должен пожертвовать всем, а на самом-то деле как раз тем, что мне абсолютно не нужно. Ну, вот о чем мы говорили выше, да? Ну, вот если вернуться все-таки к христианскому сообществу, вот, ну, как бы вы это прокомментировали, почему же так вот получается, что трудно как-то любить и принимать-то даже вот внутри самой церкви?
Да. Трагедия вообще.
Да.
Вообще мы как церковь, я часть церкви, я мессианский еврей, и я часть тела Христова, да, часть мессианского движения, которое было от начала, единственное было мессианское движение, вот, и потом служение Павла пошло уже к язычникам, друзья, то есть, конечно, я часть тела Христова, церкви как тела Христова, не церкви как института, потому что понятие института возникло только в Римской империи, а до этого в понимании Библии и в понимании еврейства где-то столетие три было понятие, что церковь – это взаимоотношения. Это взаимоотношения. Это не культура. Это не институт какой-то, не институты. Вот. Это взаимоотношения. Это не философия.
Вот, поэтому... Сейчас вообще некоторых запутали, и не философии, и не институты.
Конечно, это взаимоотношения с Богом и с людьми. Все.
Вот.
Первые две заповеди. Понимаете? Это взаимоотношения. Mm-hmm. И обратите внимание, это не имеет ничего общего с философией, потому что это к воле обращается, к совести. Люби mm-hmm. Бога и ближнего. Понимаете, да? Вот. Не кумствованием. Mm-hmm. Вот. Поэтому как бы это, может быть... есть здание или нет здания, понимаете? Должны быть взаимоотношения. Есть возможность проведения богослужения или нету. Свобода Нового Завета. Я могу везде с Богом иметь богослужение, и двое, трое во имя Христова собранные, да? Вот. Поэтому свобода, толерантность внутри христианского слова. Понимаете, друзья, единство церкви, оно уже давно есть. Иисус молился молитвой, которую называют первосвященнической. Не знаю почему, может быть, правильно. Я не теолог в таком варианте. Вот. Потому что меня интересует практическая часть во многом. Вот. И он молился о единстве. И я задаю вопрос им, как вы думаете, Бог ответил на эту молитву? Бог не может не ответить на молитву Иисуса Христа. Мы думаем, что он когда-нибудь ответит и когда-то проявится. Друзья, он послал своего Духа. И те, кто приняли Духа Божьего, они уже едины. Слышите, да? Те, кто приняли Христов Дух...
То есть ответ на молитву работает сейчас.
Однозначно.
Главное, готовы ли мы это принять.
По всему миру. У меня mm-hmm. сейчас есть братья и сестры, рожденные от Бога, полные Святого Духа, которых я принимаю, которых я даже никогда не видел, и которые принимают меня. Если мы встретимся, mm-hmm. да, понимаете, да? И вот Бог...
Разных конфессий.
Совершенно разных конфессий. Mm-hmm. Если они, опять же, посвятили свою жизнь Христу, они просто своими заповедями, своими силами живут и пытаются соблюдать религию. Религия христианская и быть учеником Христа – разные вещи. Из всего можно сделать религию. Иисус не оставил нам букву закона. Он оставил Дух Святой, понимаете, да? Он оставил самого себя. Он убрал преграду между нами и Богом в виде греха, дал нам свободную волю, кстати, свободным, согласно Библии. Человек становится только тогда, когда он посвящает свою жизнь Христу. Библия говорит, Ефесянам 2 глава, что все люди, независимо от веры и исповедания, если они не посвятили свою жизнь Христу и им грехи не прощены, они являются рабами греха и, извините, сатаны. Понимаете? Так Библия.
Вот так.
Я тут ни при чем вообще,
да?
Друзья. Это не я сказал. Угу. Понимаете, да? Нужно тогда судить Библию. Понимаете? Давайте судить Библию. Но сказано, что все рабы греха. И только уверовав в Иисуса, в Иешуа, я получаю свободу выбора. Я могу свободно теперь выбрать жить, как мне хочется, и это Бог предлагает. И ему очень интересно, что я выберу. И свободно в этом его любовь выбрать идти за ним. Потому что в Царство Бога пойдут только те, кто свободно выбрали быть учениками. Понимаете, он никого не затаскивает, он не обращает свою конфессию, он не обращает свою веру, он насильно под страхом смерти не уничтожает никого. Понимаете, ему это не нужно. Такие люди в Царство Божие просто не попадут, как их не обрати. Понимаете, да? Поэтому это вопрос сердца, это вопрос отношения с Богом. И тайны веры, которую Бог дает тем людям, которые ищут жизни, ищут истины, и как Бог открывается от его тайны.
Ну, то есть не получается договориться даже у некоторых верующих друг с другом, конфессии я имею в виду, потому что выходит на первый план религия.
Да, то есть свои понимания, свои предпочтения.
Опять же, какие-то рамки, традиции.
Доктрины. Я спросил одного божьего человека, который известен во всем мире, ну, в каком-то кругу, я немного где был, но он служил и у нас в общине. Вот. Я говорю, Леон, в чем проблема? В чем главная проблема церкви, ты видишь? Он говорит, Сергей, все просто. Мы личные откровения от Бога заменили доктринами церквей, которые всегда будут разделять. Я был на одном собрании, там были с разных конфессий люди. И один баптистский пастор, это было лет 15 назад. Молитва за единство. Я очень скептически отношусь к этим молитвам за единство. Хотя они нужны.
Так.
Да? Очень скептически. Потому что, как бы, понимаете, ситуация какая. И вот он ходит, вот, и говорит, слушайте, как возможно вообще, какое единство между нами баптистами и пятидесятниками вообще? Понимаете, да?
Хотя конечно. Он пришел на молитву за единство.
Так, он пришел,
да,
но он понимает, что ребята...
Да.
Ну как? Епископ ему сказал. Угу. А это реально. Угу. Между баптистом, пятидесятником и православным, и католиком не может быть единства. Единство может быть только между детьми Бога живого. Между членами его семьи, а не конторы, которые я... Понимаете, да?
Да,
поэтому,
это очень важно.
Когда я только уверовал, там же, когда ты уверовал, ты с чистым сердцем посвятил свою жизнь Христу. Мне оскорбительно было вот эти слышать названия. Я пятидесятник, я православный, я католик, я баптист. Я думаю, что это такое вообще? Как это так? Где это в Библии есть? Иногда есть такая хитрость, что вот как у евреев был 12 колен Израиля, и сейчас у нас колено православных, друзья. Ну вы что ж хоть говорите-то? Ничего подобного. Нет колена пятидесятников в теле Христа. Нету. Как есть такой анекдот. христианский, знаете же, да, что попал в ад один человек, да, и говорит, здесь говорит, православные есть? Есть. А католики есть? Есть. А баптисты есть? Есть. А
откровение.
Да. А мессианские евреи есть? Есть мессианские евреи в аду. Потом его переводят к воротам Царства Божия. Он говорит, слушай, здесь католики есть? Ангел смотрит, но не понимает. Нет, говорит. Ни одного, говорит, нет. А баптисты? Ну, а мессианские евреи, последняя надежда. Мессианские евреи, конечно же, есть там, да? Нет, говорит. Тут вытащил глаза. А что же такое? А кто же там? А там только дети Божии, искупленные кровью Христа, принявшие искупление. Понимаете, да? Поэтому мне не нужно вот этого достигать единства. Нам нужно его раскрыть. Все, что дал нам Христос, нам не нужно еще что-то получить. Мы все имеем посредством Духа Святого и перерождения изнутри. Нам просто нужно раскрыть то, что мы имеем. Всю полноту искупления. Понимаете?
Сергей, согласна с вами, но мне кажется, еще здесь будет помогать, наверное, следующий фактор. Это когда... мы потому что говорили сегодня о смирении, которое невозможно. Вот смирение, свобода, они друг с другом взаимосвязаны.
Да, конечно.
И вот когда человек начинает понимать в смирении своем, что, скажем, путь... к Богу через Евангелие, через крест, через Божье Слово. Он, безусловно, в этом плане он один, он узок, как говорил Господь, но, тем не менее, он разнообразен.
Да,
и мы
да.
понимаем, что есть свое предназначение у каждой из конфессий, которые существуют
можно
сейчас,
скажу?
Несмотря на определенные конторы, институты, на какие-то минусы, которые рождают все это. Да, и тем не менее, есть свое предназначение, есть своя лепта в историческое развитие церкви.
Да, конечно,
и когда человек
конечно,
это понимает
конечно.
И принимает...
Мы все стоим на плечах тех верующих, которые были для нас,
конечно,
разных конфессий.
Конечно.
Однозначно.
И это нас, и это должно объединять. Это должно понимать, что, ну, хорошо, мне кажется, самое главное и объединяющее это то, что вот есть некий символ веры, который исповедует в конце концов как раз все три конфессии. И это основное.
Понимаете?
Вот стоять на основном и уходить от деталей.
Так понимаете, можно исповедовать, можно на магнитофон записать, и тогда магнитофон не станет един со мной. Символ веры можно записать. Конечно, если символ веры исходит из понимания того, что ты говоришь, это одно. Но чтобы не сложилось неправильное впечатление, я за единство, я ищу единство. Я понимаю, что я один не смогу ничего сделать. Но что я понимаю? Я позволяю Богу соединять меня с теми людьми, с которыми он начал меня соединять.
Конечно.
Понимаете? Я отказался
конечно.
От всех уже известных способов. Я уже наломался в христианской жизни, пытаясь идти какими-то путями, которые во многом какие-то, ну, они внешние. И сейчас удивительно, меня приглашают на служение армянской церкви. Я там служу, в молодежном служении. Я танцую для них, понимаете? Меня пригласил этот пастор, неожиданно ему пришло это желание, он ночью мне позвонил и говорит, Сергей, я тебе звоню. Мы с ним не виделись никогда, хотя мы на одной территории, понимаете, да? И в 11:30 звонит мне, завтра, говорит, на ночную молитву придешь провести ее? Я говорю, приду. Он удивился, что позвонил мне ночью, а я удивился, что я ему ответил «да». И я вижу, что разных людей...
Как Бог бы, объединяет.
Нас.
Для
Бог
чего-то.
Сам, в Тамбове меня ждут, понимаете, да? Вот. Под Москвой видно сейчас пастор еще, понимаете? То есть я вижу, как Бог объединяет тех, которые как бы, ну, понимаете, нужно позволить ему объединять. Мы не можем искусственно ничего сделать. Мы должны рассказать то единство, которое есть. Поэтому я за единство, я понимаю, без него ничего не получится. Потому что в единстве есть взаимопомощь. Все служат друг другу. И каждый всем, понимаете? Это как в теле. Каждая клетка, она не может, понимаете, да? Поэтому я особенно в этом году понимаю о единстве всемирного тела Христа, тех детей Бога, которые в нем есть. Я очень за него, потому что без этого ничего не раскроется. И вот тут... В отношении как раз, когда все стало теряться. Мы и можем прикоснуться еврейской темы, друзья. Потому что что было? Первые христиане, кто они были? Они не были как бы просто христиане. Они были теми, послушайте меня, друзья, сейчас, кто сознательно понимал, что они прикладываются к еврейскому обществу Нового Завета. Они оставляли всю языческую жизнь, все языческие понятия, праздники и способы миропознания. И в Деяниях апостолов написано, что их посылали, они ходили закон Моисея слушать синагогу, понимаете, да? То есть, и это было нормально, но им не навязывали толерантность, еврейский образ жизни, потому что Дух Божий не навязывает сейчас нам ветхий закон Моисея, с чем многие путаются. Закон Моисея отменен раз и навсегда, все, Иеремия 31:31. Закон Моисея сейчас не работает, говорю, как мессианский еврей и христианин, понимаете, да? Сейчас работает Новый Завет, закон Моисея. Из-за того, что мы не могли его исполнить, он отменен, Бог так сказал. И есть Новый Завет. который действует, и наш народ еврейский, кто не верит даже в него, в этот Новый Завет, они находятся под Новым Заветом, но не живут по нему, да? Поэтому сейчас другой закон, в мире закон поменялся, понимаете? Очень просто прийти. Поэтому, когда и Римлянам 11 глава говорит нам о той толерантности в церкви, которая должна быть, все должны будут привиться к еврейской маслине как должно, понимаете, да? И написано нам, язычникам, почему разделение в церкви? У нас, из протестантов я вышел, в протестантизме, по-моему, более 3000 конфессий. Православие более 60 в мире, если кто думает, что православие едино. Католиков море разных. Евреев, неверующих в Иисуса Христа, более 30 конфессий. Понимаете, да? Вот. Поэтому, когда мы прививаемся на одну еврейскую маслину, корень которой Авраам, это еврейская маслина, корень Авраам там, Римлянам 11 глава, там течет сок, богатство сока, корень держит. И там написано три греха людей, которые пришли к еврейскому Богу, к еврейскому Спасителю, ставшему спасителем всех людей. Это написано «не гордись, но бойся». Мы, как язычники, Павел предвидел, служители язычников, что мы возгордимся, мы начнем умничать, да? Мы потеряем Божий страх, есть и мы такое. Начнем мечтать о себе. Угу. Сколько горя принесло учение в последнее время в протестантизме о призвании. Угу. Это безумие вообще. Люди стремятся к призванию. Они нужно стремиться к призванию. Нам нужно стремиться познать Бога, а Он сам раскроет призвание. Понимаете? Наша христианская жизнь, спасение людей, вхождение в призвание – это побочный продукт познания Бога. Слышите, да? Это то, что сверхъестественно потом и естественно выходит.
Вы сейчас поднимаете такие темы, Сергей, под конец-то прямого эфира, что я здесь, конечно, вынуждена просто сидеть, молчать, но мне очень хочется...
Не, вы останавливаете меня, потому что я могу...
Нет, мне очень хочется про с вами вступить в дискуссию, а нет возможности, потому что времени нету. Но мы возьмем это на вооружение, об этом поговорим. Потому что есть на самом деле о чем, и здесь некоторые вопросы не так, мне кажется, они все-таки однозначны.
Просто, Ира, что хотел сказать.
Хотя вы говорите, понятно, о себе.
Если мы вернемся к библейскому пониманию церкви, понимаете? Uh-huh. Вот поэтому Бог поднимает мессианское движение. Одна из причин. Почему? Почему вдруг я обратился? Почему к нам из разных церквей приходят люди, а евреи понимают, пастора понимают? Почему? Потому что Бог это делает. Он восстанавливает привитие церкви к тому началу, которое было. И мне, как еврею, нужно сейчас прививаться, потому что много потеряно.
Мне кажется, в этом как раз возникает перекос, потому что многие считают, что наоборот, надо евреям подтягиваться к церкви.
Да.
А здесь транслируется, что нужно, оказывается, церкви как-то пересмотреть свои пути и понять, кто есть кто, кто привитый.
Причем в мессианском движении,
корни.
Как и в христианстве, большая масса ереси. Заблуждений, понимаете, да? И мы по человеческой природе мы в основном видим у людей недостатки, понимаете? Например, обратите внимание, маленький тест, что мне много хорошего, сделали что-то люди, служители, но вспомните, мы помним плохое, а хорошего не помним. Я недавно каялся в этом. Когда об этом прочитал, это не моя идея. Угу. Мы помним плохое, как нас обидели. Но что 10 лет меня пасли, я не помню. Понимаете, хорошего не помню от своего пастора. Но помню, как он что-то мне сказал не так, как... Понимаете, да? Это сильно меня смиряет. Я понимаю, что, боже мой, кто я вообще? Понимаете?
Но я думаю, что нам нужно уже, наверное, закругляться. Хотя мне очень
жалко,
да. У нас, можно сказать, диалог только разошелся, а время уже подходит к концу. Друзья, я рада, что мы, во-первых, сегодня все-таки обсудили, обозначили свое понятие толерантности, что такое свобода из духовной точки зрения, некоторые проблемы нашего общества и в том числе христианского сообщества. И здорово, что наше общение рождает какие-то темы, какие-то мысли, о которых хочется думать, о которых надо говорить. Мне кажется, что это важно. Это значит, все-таки тема прошла достаточно продуктивно.
Это вопрос жизни и смерти вообще, друзья. То, что мы говорим, касающееся Бога.
Друзья, вам большое спасибо, что вы были с нами, что вы слушали нас. Присылайте, пожалуйста, свои отзывы, присылайте свои сообщения, комментарии. В общем, всегда рады читать. Держите руку на пульсе. И вам еще раз шалом, благословений, Бог в помощь.
Шалом, господа.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.